Пока он говорил, я успел заметить странные слова. «Дер неенух» и «неоскоп» над скрещенными мачете и свисающий со стены свиток с крупной цитатой. «Блажен, кто сам оскопил себя для Царствия Небесного».
«Какой вывод должен сделать из этого подлинный, а не паркетно-фейсбучный революционер?»
Гай Фокс озабоченно посмотрел на часы и вдруг в полном соответствии со своим учением исчез из информационного потока. Картинка опять поменялась. Теперь я видел митинг перед храмом Христа Спасителя. Над морем радужных хоругвий возвышалась сцена, где у микрофона стоял взволнованный молодой человек в белой вязаной шапочке с зеленым конопляным пятилистником. Людское море перед ним угрожающе рокотало.
«Права гомосексуалистов!» — выкрикивал молодой человек, стараясь переорать толпу. «Связаны с рекреационным сексом, то есть сексом для удовольствия, а не деторождения. Разумеется, такое право должно быть у всех. Но эти проблемы логично рассматривать в одном контексте с правом на рекреационное использование субстанций. А с этой точки зрения совершенно непонятно, почему содомия и лесбийский грех легализованы, а кокаин и каннабис еще нет. Да, мы согласны, что каждый гражданин вправе сам распоряжаться частями своего тела. И это в полном объеме относится не только к гениталиям, но и к устланным слизистой оболочкой органам двойного назначения. Но такой же подход должен быть к легким, венам и головному мозгу, применительно к фармакологическим веществам. Считайте эти препараты набором химических стропонов, господа депутаты, если так вам легче будет понять. А на сегодняшний день в обществе возникла опасная асимметрия».
Молодой человек ловко увернулся от пущенного в него розового презерватива с водой и продолжал.
«Гомосексуалистам разрешено мужеложство, персе, но они требуют права называться семьей и даже венчаться в церкви. В контексте легалайза это было бы аналогично борьбе за право причащаться во время религиозных таинств не кагором, а гашишем и кетамином. Вот где должен находиться сегодня фронт борьбы. Мы отстаем на целую эпоху. Нас душит косность и мракобесие в важнейших вопросах, связанных с современным укладом жизни. А все внимание общества почему-то до сих пор притянуто к этим жопникам и ковырялкам».
«Достаточно», — сказал Энлиль Маратович. Митинг на потолке погас. Самарцев шагнул к Энлилю Маратовичу и протянул ему пухлый скоросшиватель. Я даже не понял, откуда он его вытащил.
— Вот тут все направления изложены. На машинке, как вы любите.
— А зачем мне читать? — сказал Энлиль Маратович. — Дай-кась я по-нашему.
Он дернул головой, и Самарцев испуганно попятился. На его шее появилось крохотное пятнышко крови. Энлиль Маратович покачал головой и поглядел на Самарцева из-под лобья. Тот вдруг густо покраснел. Я даже представить себе не мог, что этот человек умеет краснеть. Энлиль Маратович погрозил ему пальцем.
— Ай да сукин сын, — сказал он. — Как не стыдно?
— Извините,
— ответил Самарцев и покраснел еще сильнее.
— Великий вампир тебя извинит, — сказал Энлиль Маратович. — Не мое дело, а тебе с этим жить.
Самарцев угрюмо кивнул.
— Ладно,
— смилостивился Энлиль Маратович и закрыл глаза.
— Вопросов к тебе больше нет. Давай по проекту. Так, подожди. Самопрезентация как двигатель политического протеста. Может, правильнее наоборот?
Нет, — сказал Самарцев твердо. Политический протест как двигатель самопрезентации — это уже много раз было, в прошлом веке. А вот самопрезентация как двигатель политического протеста — реально новое слово, под мою ответственность.
Ну, хорошо, — согласился Энлиль Маратович. Хоть и не очень тебя понимаю.
Мне стало жалко Энлиля Маратовича, наверняка испортившего себе день этим укусом. Но он выглядел величественно и непроницаемо, как и полагалось вампиру его ранга. Повернувшись, он подошел к черному базальтовому трону, сел на него и, как и в прошлый раз, слился с ним. Теперь он казался черной прямоугольной глыбой с бледным пятном лица. Потом от глыбы отделилась рука. Энлиль Маратович пошарил сбоку от трона и взял прислоненную к нему балалайку, которую я раньше не замечал из-за ее черного цвета. Балалайку покрывал палехский лак, на котором виднелось несколько тонких желтых завитков, складывающихся в контур чего-то крылато-двуглавого. Черный резонатор угрожающе поблескивал, словно сталинское голенище с полотна художника Налбандяна. Припав к инструменту, Энлиль Маратович извлек из него серию тревожных звуков, которые как бы вопрошали о чем-то тишину. Мы не услышали ответа, но Энлиль Маратович, похоже, услышал.
— Ну что, Самарцев, — сказал он, — убедил. Бери моих лучших халдеев и делай мне русский бунт бессмысленный и беспощадный. Но только чтобы все было цивилизованно и мягко. И не дольше 3 месяцев. Не хочу краснеть за вас перед миром. А теперь идите, друзья. У нас с кавалером ночи дела.
Колдовашкин быстро сложил свой походный проектор. Надев маски, халдеи раскланялись и гуськом двинулись к выходу.
— Погодите, — сказал Энлиль Маратович.
Он говорил совсем тихо, но халдеи услышали его издалека и замерли на месте.
— Некоторые названия в проекте мне не нравятся. — Что это за саблезубые пезды? У нас тут что, африканская саванна? 1 000 000 лет до нашей эры? Ведь по мировым новостям пойдет. Скольких старух инфаркт хватит?
Я вспомнил отрывок из ацтланского календаря и догадался, о чем речь. У меня по спине прошла дрожь. Без всяких шуток мне показалось, что я слышу кошачью поступь истории. Я уже открыл рот для подсказки, но Энлиль Маратович знаком велел мне молчать.
— Может, перевести на русский? — спросил Колдовашкин.
— Не, — сказал Энлиль Маратович.
— Оставьте английский, так для контрпропаганды удобнее. Чтоб сразу ясно было, откуда уши растут, только назовите как-нибудь деликатнее. Провокативно, это я не против, но чтоб было...
Он пошевелил пальцами в воздухе.
Семейно и ласково, пушисто как-нибудь. Подумайте, и без самодеятельности прислать на утверждение.
Есть!
Хрипло выдохнул Самарцев. Халдеи ждали дальнейших указаний, но Энлиль Маратович сидел молча с закрытыми глазами и только изредка трогал струны. Халдеи возобновили движение к выходу. Как и в прошлый раз, большую часть пути они пятились, повернувшись к нам лицами, словно ожидая, что Энлиль Маратович передумает и попросит их остаться. Но он не передумал, и дверь за ними закрылась.
— Вы даже не сказали ничего, — прошептал я восхищенно. Только чуть-чуть подтолкнули. Они ведь будут уверены, что они сами. И самое смешное, будут правы.
Вот так и управляют миром. Учись.
— Хорошо вы с ними умеете, — сказал я. — Выглядите таким генералом-дурачком.
— Дурачком, который умнее, потому что он начальник. В России другого ума не понимают. — А как тебе балалайка?
— Круто, — сказал я. — Правда, круто.
— Мне тоже нравится. — Это Мардук изобрел. Позволяет взять музыкальную паузу. Специально такие тембры подобрали, чтобы у халдеев в животе плохо делалось. Целая научная группа думала.
— А против чего конкретно протест? — спросил я. — Они не сказали. Энлиль Маратович наморщился.
— Какая разница? Я туда не смотрел.